«Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас выпуск «Экофуда», в котором мы будем обсуждать новости октября 2013 года. И со мной это будет делать наш постоянный участник Виктор Яковлев. Виктор, приветствую вас!
Здравствуйте!
Но осень у нас ведь, как известно, время годовых отчетов.
Да.
Мы узнаем кучу нового о разных клубах, и не только клубах. И с этого мы начнем. У нас будет и первая новость, и вторая на эту тему.
Английская футбольная ассоциация объявила о своих финансовых результатах. Оборот составил более 300 миллионов фунтов. Основными статьями выручки оказались доходы от английских кубков и мероприятий, проводимых на стадионе Уэмбли.
Значит, первое, что приходит мне в голову, когда я слышу про английскую футбольную ассоциацию, у меня такая постоянная мысль, откуда деньги, Зин? Откуда берутся эти бешеные деньги в 300 миллионов, кто, что и как? Ну вот если посмотреть отчет, то выясняется, что львиная доля всего этого дохода, она происходит от игр сборной Англии и от Кубка Англии. Кстати говоря, я не понял, почему в отчете, вы же видели его, там нет Кубка Лиги вообще. Я пытался понять, почему его нет, не смог. Ну, будем считать, что может там... Все в Кубке Англии имеется в виду, все Кубки Англии сразу. Но, тем не менее, коммерческие показатели, да, футбольной ассоциации, я скажу, что они впечатляют, потому что 200 миллионов поднять на играх сборной и играх Кубка за счет бродкастинга и спонсорства, да, в общем, это такая впечатляющая сумма.
А с другой стороны, по сравнению с премьер-лигой, это какие-то фантики.
Так а игр-то сколько у сборной Англии в год? Я не знаю, 6, наверное, да?
Да, ну 6-8.
Ну, 6-8. Да. И дальше, если мы считаем Кубок Англии, то они там имеют какую-то копейку, конечно, с каждой игры, которая проводится, но это реально копейки.
Но зато игр много. Нет. Их же действительно очень много.
Ну, слушайте, с матча Джиллингем Питерборо, ну, ты же не получишь тех денег, которые ты можешь получить с матча, условно, Манчестер Юнайтед Ливерпуль, правда? Не в телевизионном смысле, не в смысле просто отчислений, там, положенных со стадиона. Им с выручки стадиона отчисляют какую-то небольшую долю. Поэтому, на самом деле, конечно, футбольная федерация заинтересована в том, чтобы было как можно раньше были большие стыки, да? То есть, условно, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль где-нибудь в 1-16, это счастье.
Ну, честно говоря, я когда смотрел расписание, ну вот я последние, наверное, года три пытаюсь уловить какую-то закономерность жеребьевки.
Там нет закономерности, там слепая.
Ну, у меня есть ощущение, что там, если слепая, то она очень красиво сделана. Потому что в каждом раунде есть какое-то серьезное противостояние. И такое ощущение, что какие-то заготовки такие. Ну, причем не строгие заготовки, но вот надо какой-нибудь большой матч, и он обязательно будет. Вот такое, чтобы раунд прошел без какого-то такого серьезного стыка, как не видел ни разу.
Ну, посмотрим в этом году, в январе, что будет. Думаете, тоже что-нибудь сразу нам подарят в первом же раунде?
Да, думаю, да.
То есть вы все-таки сторонник теории заговора?
Не то, что теории заговора, но если это может, условно, это коммерческая организация, да, она имеет определенные финансовые интересы, да, ну, там же есть какое-то стремление увеличить все-таки эти фонды, которые позволительно тратить на какие-то цели. Соответственно, если у тебя в руках инструменты, которые позволяют это делать, то есть ты и зарабатываешь, ты этим и занимаешься жеребьевкой, то в принципе...
Имеешь право объявить, что жеребьевка слепая, а на самом деле сделать ее не слепой?
Опять же...
То есть... Нет, но ты имеешь право сделать ее не слепой, с этим я согласен. Но ты не имеешь права тогда объявить, что она слепая.
Ну, может быть, она слепая, но гарантирует какой-то стык именно серьезный, без названий каких-то конкретных имен. То есть никто не планирует там Манчестер-Ливерпуль, да, что именно будет. Но вот одна большая команда и какая-нибудь другая большая команда обязательно в раунде должны сыграть.
Не знаю. Я не сторонник теории вот заговоров. Я думаю, что все там по-честному. И все жеребьевки проходят по-честному. И Манчестер с Ливерпулем условным, да, попадают случайно. Ну, в конце концов, по теории вероятности, ведь Манчестер, попавший на Джиллингем и на Ливерпуль, вероятность-то одна.
Да.
Просто Джиллингем гораздо больше Ливерпуля, вот и все. Ну, тем не менее, я все равно думаю, что по большому счету невозможно вот какими-то ухищрениями сделать себе максимально возможное число стыков на больших стадионах, да, что самое важное. Если вы помните, Арсенал играл года 3 назад с Лейтон Ориентом.
Да.
И Лейтон Ориент из-за того, что он дома сыграл ничью, во-первых, все эти клубы небольшие, когда встречаются с большими, они очень не хотят играть дома, вы знаете, да?
Да.
Потому что стадион маленький, а выручка делится, ну, часть отдается в ассоциацию, а остальное делится пополам. Поскольку в один раунд же кубок проходит, да, там же нет двух.
Да.
И после того, как Лейтон Ориент сыграл ничью с Арсеналом, и была переигровка на Эмиратсе, то эта переигровка обеспечила половину бюджета Лейтон Эмиратс вообще годового. Там вне себя от счастья был президент, что он с одной игры получил половину бюджета годового, о чем даже не мог себе представить в самых сладких снах своих.
Да.
То есть получается все равно вот в кубке есть это противоречие, да, то есть между деньгами и спортивным результатом. То есть для спортивного результата, например, не нужно, чтобы Манчестер Юнайтед с Ливерпулем встречались в первом же раунде, да?
Да.
И было бы интересно, чтобы они встретились там поближе где-то. А с точки зрения денег нужно, чтобы они встречались. Маленьким клубам с точки зрения спорта и болельщиков их нужно, чтобы они дома играли с грандами, да? Чтобы они имели какие-то шансы. В конце концов, Лейтон Ориент не проиграл же Арсеналу тогда, да?
Да.
А приехав на Арсенал, он проиграл 5-0 в одну калитку. Но зато поднялся финансово. Вот не кажется вам, что вот это вот противоречие, оно постоянно существует в английском футболе между деньгами и спортивным результатом?
Конечно, безусловно, оно всегда будет, потому что без денег сложно добывать результат. И, ну, вполне себе, я думаю, что для Лейтона Риента вот именно вот этот матч, который они играли с Арсеналом на своем стадионе, был, можно сказать, матчем, может быть, пришел президент клуба и сказал: «Ребята,
Надо умереть, но не проиграть сегодня, да?
да, потому что потом будет Вегас. Все».
А вы помните, кстати, как этот матч-то проходил, который 1-1-то закончился? Там же до 89-й минуты Арсенал выигрывал 1-0.
Да, потом
Да, и
влетел.
потом влетел, да, этот 1-1 гол, и там Арсенал получил игру, которая ему совершенно не нужна. Ну, раз мы уже уверенно приехали к Арсеналу, то давайте пойдем к следующей новости, потому что она у нас как раз про Арсенал.
Арсенал объявил о финансовых результатах сезона 2012-13. Прибыль клуба составила чуть менее 7 миллионов фунтов, что является худшим показателем с момента переезда на новый стадион. Операционный убыток без учета средств от продажи игроков составил около 40 миллионов фунтов.
Ну, тут мы можем продолжить диспут о том, что деньги входят в противоречие с спортивными результатами, и Арсенал является таким, как сказать, главной лакмусовой бумажкой, да, всей этой истории.
Ну, скорее да.
При всем том, что без продажи игроков Арсенал является убыточным, причем это второй год подряд, и убытки такие операционные немаленькие. Вы считаете, что это свидетельствует о чем-нибудь?
С одной стороны, да. Это говорит о том, что
Какой? Давайте. С
со
какой?
стороны того, что вообще клуб не может быть успешным, если у него менеджмент страдает. Потому что менеджмент отвечает за получение средств, ну, за добычу контрактов каких-то, и менеджмент отвечает за трату средств. Он может растратить больше, чем зарабатывает. И уже его задача обеспечить возможности для достижения спортивного результата. Но здесь есть нюанс о том, вся эта история со стадионом, она, конечно, набила оскомину, но это уже, как это сказать, последний год, когда, по-моему, клуб эхо стадиона влияет на финансовые результаты клуба. Уже, по-моему, со следующего сезона уже что-то вроде получше будет по финансам. Там, по-моему, плюс что-то там чуть ли не плюс 70 или 80 миллионов.
Да, там будет получше, нет. Там будет получше только за счет того, что телевизионный контракт вырастет.
А выплаты пойдут следующим сезоном, новые? Нет.
Какие? От спонсоров? Ну, да, там нет бешеных выплат новых. Новых. Сравнительных там. Ну, 15 миллионов там будет дополнительных. Нет, если все останется как сейчас, то будет в этом году прибыль, но не за счет деятельности менеджмента как такового, а за счет роста телевизионного контракта АПЛ, и все.
Да.
Потому что Арсенал, если он останется грубо в четверке, он получит там плюс 35-38 миллионов фунтов немедленно от телевизионного контракта. Но смотрите, вот Манчестер Юнайтед тоже нуждается в деньгах, да?
Да.
Нуждается. Тут же не поспоришь, что им нужны деньги. Это не Манчестер Сити, который только думает о том, как потратить. Манчестер Юнайтеду нужны деньги. Но Манчестер Юнайтед, тем не менее, всегда вкладывал в игроков. Никогда конкурентам по Англии не продавал своих игроков. Да? И даже Рональду, которого они не хотели, но вынуждены были продать, потому что он хотел уйти, они продали в Реал. За неимоверный ценник совершенно финансово нажили, и после этого они все равно были чемпионами. То есть их продажи, они не сильно влияли на их результаты там.
Ну, в общем-то, да. Да. Но здесь, опять же, есть аспект того, что финансами в клубе занимались люди, которые умеют этим заниматься, а спортивными результатами занимался тот человек, который и требовал. Ну, опять же, то есть есть человек, который требует каких-то определенных выполнения каких-то определенных задач для того, чтобы он достиг своих каких-то результатов. То есть мне нужны такие-то игроки. Да, добудьте их, и я тогда вам дам результат. Я не продам этого игрока, потому что я тогда не смогу дать результат. Ну, все, вот там вот это вот называется грамотное распределение обязанностей, и там каждый занимался своим делом.
То есть вы считаете, что ситуация, которая сложилась в Арсенале, где Венгер управляет всем клубом и финансовой частью, и спортивной, она ненормальная?
Ну, есть такая поговорка, что если вы одной рукой управляете шикарным автомобилем, а второй обнимаете красивую девушку, то знаете, и то вы делаете очень плохо.
Ну, то есть вы считаете, что четвертое место, которое занимает Арсенал, продавая постоянно своих ведущих игроков, это не достижение?
Ну, это скорее как бы вот такое вот в позе лотоса что-то. То, что человек смог сделать что-то, вот находясь в какой-то неудобной позиции. То есть тренер,
который... Что не есть доблесть, да?
Да.
Хорошо, давайте про Мойса поговорим. Мойс же тоже находился в Эвертоне в стесненных условиях финансовых. Арсенал не находился в стесненных финансовых условиях, потому что он просто деньги плохо тратил. Зарплату эту бешеную распихивал по карманам Денилсонов и прочих. Но Моэс-то в Эвертоне был стеснен реально в деньгах, да? То есть у него был резко ограниченный бюджет, увеличить его можно было только за счет кого, чтобы кого-то продать. И он, тем не менее, там в десятке, в шестерке, там, в пятерке, в Лигу чемпионов один раз попал. Вы тоже не считаете, что это доблесть, да?
Ну, нет, почему? Это хороший результат, но это не, знаете, вот в каких-то ситуациях хороший результат бывает недостаточным. Вот здесь вот в данном случае Арсенала хороший результат. Вот это вот четвертое место, этого явно недостаточно. Нужно замахиваться на какие-то более серьезные цели. А если ты вот как как с игроком. То есть ты можешь, в принципе, иногда выстреливать, но если ты нестабилен, то тебе будет реже находиться место в составе. А если ты будешь стабилен и показывать какой-то определенный уровень всегда, то ты можешь рассчитывать на определенную команду и на определенное место в составе всегда гарантированно, если ты всегда показываешь определенный уровень игры. Пускай это будет команда там третьей лиги Англии или там десятой лиги Англии, но если ты показываешь стабильный результат, то вполне ты себе можешь жить в каком-то определенном месте и показывать этот результат. Вот, наверное, Моэс в этой ситуации был просто каким-то стабильным звеном, который стабилизировал всю команду и выдавал какой-то определенный уровень игры. Без провалов, без каких-то сильных взлетов, опять же. Вполне себе нормально.
Угу. Ну и перейдя в Манчестер Юнайтед.
Ну, я думаю, что он будет показывать средний уровень игры.
Почему?
А потому что, ну, вот Эвертон он подбирал долго и упорно. Вот именно в течение долгого времени он подбирал нужных себе игроков. В принципе, не знаю, мне кажется, Эвертон вот такая команда, которая выпистована вот Моисом, да, ну, с большего, да. Все игроки, даже если они там где-то отваливались нестабильно, он там, они аккуратно уходили, потом оставался какой-то постоянный костяк людей, которые показывали, в принципе, достаточно хороший уровень игры. У Манчестера очень много нестабильных игроков, и Манчестеру предстоит, мне кажется, достаточно серьезная, ну, как это сказать...
Встряска. Ну, окей, но это футбольная встряска, но я имел в виду, что в смысле подхода-то Манчестера к футболу Моэса, наверное, в деньгах не должны ограничивать. И является ли вот возможность работать не в условиях неограниченного бюджета, но в условиях приличного бюджета, не секвестированного со всех сторон, является ли это показателем уровня тренера в итоге?
Да, является. Потому что у тебя то есть умение работать с большими деньгами, это все-таки, мне кажется, является критерием хорошего тренера. Потому что просто получить деньги, как в FIFA, накупить игроков и выиграть не получится.
Вы имеете в виду FIFA, это менеджер футбольный?
Да. Mm-hmm.
Ну, то есть, все-таки профессия тренера, она имеет значение, да? То есть, деньги не могут выиграть турнир.
Да.
Для этого нужны люди, которые будут каким-то образом этим заниматься.
Да, у тебя есть какие-то цели, у тебя есть, условно говоря, представленные, текущие есть инструменты, игроки. У тебя есть возможность выбрать другой какой-то инструмент и собрать некий механизм, который достигнет твоей задачи или цели какой-то определенной. Если ты... Ну, условно, плохой инженер, то ты купишь не то, не так, оно будет работать не так, как ты предполагал, или же там в условиях, которые ты не предполагал, что они будут.
Ну да, то есть личность тренера важна, тренер должен быть способен выигрывать, да, и беря этот уже такой заезженный, конечно, пример Жозе Мауриньо, то есть страна даже не так важна, по большому счету, да? Хотя
да.
Специфика существует, все понятно. Но в целом, если ты умеешь работать с большими деньгами, а это значит, что ты умеешь работать с большими игроками.
Да.
И в этом главное, потому что большие деньги нужны только в том случае, если ты покупаешь больших игроков. А если ты сидишь на деньгах, как Арсенал сидит, потому что за последние 6 лет у Арсенала до уплаты налогов суммарная прибыль составила почти 200 миллионов фунтов. 200 миллионов фунтов, и при этом игроки не покупались, да, а только продавались, то тогда непонятно, зачем тебе эти большие деньги. Но Венгер же тоже на большом бюджете работает, но он работает просто совершенно по-другому. Но мы не берем начало этого сезона, когда был куплен Азил. Но все мы понимаем, что покупка Азила – это исключение из правила, которое, в общем, приводило к тому, что Венгер не работал с большими деньгами. Возможно, потому что он боялся, что если он начнет много тратить, он не добьется, если результат, это на него, с него спадет эта аура великого тренера, нет, как думаете?
Я думаю, что, ну, да, это первый момент. Второй момент, то, что покупка большого игрока, готового, не позволяет ошибиться. Когда ты покупаешь игрока за небольшие деньги, ты имеешь право ошибиться, потому что ты делал ставку небольшую, она могла сработать, но не сработала. А когда ты делаешь большую ставку, то ты должен настолько все выверить, чтобы потом сказать, ну, нельзя же там игрока за 50 миллионов или там за 30 миллионов усадить на лавку.
Ну почему? Вот Торрес и Челси, например.
Нет, ну Торрес и Челси там совершенно другие. Ну представьте, если бы это было, предположим, в какой-нибудь другой команде, где вбухали огромнейшие деньги. Ну вот Ливерпуль и Ливерпуль с Кэрролом, да?
Да, кстати.
Огромный провал. То есть, вот, ну, и этого Кэрролла вспоминают при любом удобном случае. Кэрролла, Хендерсона, там, или, ну, и других каких-то игроков, которые там купили не очень удачно, и в результате пришлось разогнать всех. Ну, большинство покупок, да, которые там были сделаны.
Да.
И это вспоминают. А, ну, Торрес, в принципе, это не тот пример игрока, наверное, который... Он делает что-то. То есть он часть этих денег там он оправдывает, забивая голы, или двигаясь как-то, или что-то делая. Ну, конечно, не совсем 50 миллионов, но миллионов 25 он точно оправдывает.
Не, ну на самом деле вопрос, да. То есть 50 миллионов просто была ситуация, когда Челси хотел Торреса, и все, и ему его продали. Я думаю, что в целом для топ-клуба это не является прямо критичным таким вот проблемой. Ну, купили за 50 миллионов Торреса, ну, не оправдал он этот ценник, да. Ну, насколько-то играет, и уже неплохо, да?
Да.
Остальное это заработаем, если будем выигрывать. Лигу чемпионов выиграли, разницу в Торресе уже закрыли.
Да.
Это такая достаточно очевидная вещь, что спортивные успехи, они все время позволяют людям... Ну, хозяевам клуба иметь большие финансовые ресурсы, в конце концов. Заканчивая тему с Арсеналом, я хочу сказать, что Арсенал – это команда, в которой деньги болельщиков по своему процентажу настолько значимы, что они ни в одном другом клубе не весят столько, сколько в Арсенале. С одной стороны, это говорит о том, что, конечно, неимоверный ценник на билеты в Арсенале. И с другой стороны, это говорит о том, что коммерческая выручка у Арсенала достаточно слабая. Настолько слабая, что она сопоставима, не то что сопоставима, а намного меньше, чем выручка со стадиона. Например, у Баварии там коммерческая выручка в 300 раза больше, чем выручка со стадиона. У Арсенала это не так, и проблемы с билетами, с ценами на билетах не только в Арсенале, а вообще во всей АПЛ. И об этом у нас следующая новость.
Английская премьер-лига создала денежный фонд для выездных болельщиков из расчета 200 тысяч фунтов на клуб в сезон. Это позволило ряду клубов, включая Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, снизить цены на выездные билеты от 2 до 4 фунтов за матч.
Все эти подарки АПЛ-ские, которые, кстати говоря, не так уж мало денег потратила лига на все это мероприятие. Ну, в общем, 2-4 фунта за матч кажется несерьезным, да, но если понимать, что этих выездов, допустим, 20, там, то уже как-то это 19, уже там 70 фунтов. Ну, что-то это как-то дает, конечно. Но по большому счету, английский выезд - это мероприятие очень недешевое. И если вы еще не только выезжаете, но и ходите на свои матчи, да, то есть покупаете абонемент, то в случае с Арсеналом вы должны потратить гарантированных там 1500 фунтов в год. Это только на билеты, не считая там хот-догов, пива, туда-сюда. Ценник очень сложный. Ну, для, как сказать, для рабочего класса вообще трудноподъемный. Я хочу сказать, что вот я последний раз тут был вот совсем недавно на игре, и в очередной раз меня передернула эта история с тем, что на стадионе сменилась публика. Я помню просто публику, которая была там 10 лет назад на Арсенале. И 10 лет назад не было массового исхода с трибун, независимо от результата. То есть сейчас люди уходят за 5-10 минут до конца при счете 0-0, 1-1, 2-0 в свою пользу, да, и, казалось бы, можно попраздновать в конце хорошую игру при счете 1-0, когда валидол 2-1 там. Я понимаю, при счете 0-2 уходят люди, потому что они устают там смотреть на поражение своей команды. Но вот уходить при таких счетах, люди уходят, это означает, что публика на стадионе очень сильно поменялась, и она воспринимается, наверное, футбол воспринимается уже какой-то частью публику как шоу. То есть, ну,
Да.
пришел на цирк, там посмотрел, что там, пару номеров не досмотрел, и пес с ним. Тебе в газетах прочту, что за номера были, да? Но смотрите, вот АПЛ чувствует, да, что есть такая проблема, поэтому они пытаются там с выездными болельщиками начинать. Но вопрос у меня, а возможно ли вот такими искусственными мерами бороться с рынком?
Нет. Ну, мне кажется, это очень, во-первых, как-то смешно со стороны премьер-лиги, потому что они за счет денег, ну, каких-то своих, решают проблемы, которые создают им клубы, болельщикам. То есть у клубы выставляют цены на билеты.
Да.
Да, и им дают деньги, что, мол, ребят, давайте вы снизите, вот я вам даю деньги, но снизьте на эту сумму цены на билеты. Ну, это же бред какой-то. Просто, возможно, включить в какой-то контракт, чтобы обязательно заполнение было стадиона, там, выездной трибуны, чтобы было обязательно заполнение, и, ребят, крутите как хотите. Нам
А
нужно...
как этого достичь? Что, можно обязать клуб, чтобы на каждом матче было там 70% или 80%?
Да.
А как
Как...
это? Как это? Как хотите, так и делайте, типа?
Контрактом. Ну, нет, в смысле, как тот же Арсенал должен это сделать?
Нет, ну Арсенал имеет там заполняемость. Вопрос же заполняемости для ПЛ, он чем важен? Тем, чтобы телевизионная картинка не показывала лысых мест на стадионе.
Да.
Значит, в Арсенале это не очень актуально. В Арсенале можно показывать так, что даже когда народу мало, лысые места показываться не будут. Но, например, в Вигане, да, который вылетел, там невозможно было найти место, где нет лысых частей. И в Астон Вилле на Вилла-парке тоже это невозможно сделать. Но как обязать Астон Виллу заполнить там на 80% стадион? Что, вот в контракте пункт прописать? Пойдут в суд, и немедленно суд снимет этот пункт контракта.
Нет, ну, опять же, составляется новый контракт АПЛ ну, не АПЛ, а Sky Sport, а того же самого. Включается этот пункт о том, что там должен быть обязательно заполняемость для улучшения картинки.
Такой, кто это подпишет?
Ну, понимаете...
Ни один клуб это не подпишет. Потому что клуб и так хочет, чтобы было как можно больше народа на стадионе.
Ну как он
С одной
хочет?
стороны, нет,
С
на
одной
самом деле он
стороны?
хочет, чтобы было больше денег. И
Да,
ему все
но...
равно, пускай никто не ходит, да, но деньги, чтобы все платили.
Да.
Но в результате все равно все понимают, ну вот пример Арсенала пресловутый, когда у них официальная заполняемость 60 тысяч, а в реале там в позапрошлом сезоне было, наверное, 53-54, и не было ни одного аншлага вообще за год. Это мешает телевидению, но раз это мешает телевидению, это же одновременно мешает и доходам АПЛ, а значит и клубам, опять же.
Да.
То
То есть, в
есть...
принципе, ну, тут, наверное, трагедия общин из теории игр какая-то, да, что каждый пытается вытянуть идеал на себя, съедая какой-то общий пирог, а в результате страдают все. То есть общее пастбище страдает, на котором все питаются. Ну, в принципе, не знаю. Я считаю, что найти инструменты можно и каким-то образом простимулировать клубы, заполнять стадионы. Ну, а насколько я помню, там же не только скидки на матчи, да, там же еще позволило организовать сколько-то автобусов, еще там что-то
Да,
для
то
выездов.
есть там сток, например, он ценник оставил тот же, но всех болельщиков теперь вывозят как бы за свой счет, ну не за свой, за счет этого фонда. То есть болельщики не тратятся на дорогу, и я скажу, что это, конечно, гораздо более для болельщика ценно, чем скидка в 4 фунта за матч, потому что за 4 фунта из стока в Лондон не доедешь.
Ну да.
До Манчестера, кстати, может быть, доедешь там рядом.
Ну, мне видится, что чисто теоретически сами клубы должны быть заинтересованы в том, чтобы на стадион в гости кому-то приехало много саппорта.
Нет, то, что нужен выездной саппорт, это понятно, это одна из традиций. И то, что 10% отдается выездному саппорту, это правильно. И, собственно, у меня нет никаких вопросов по этому поводу, исключением одного. Можно ли вот такими искусственными мерами спасти ситуацию от рынка?
Нет. Нет.
Это я думаю, да, что нет.
Это такая, как бы, мне кажется, мне видится, это такая, давайте, ну, разыграли такую сценку, там, АПЛ в виде организации, которая поимела много денег, говорит, вот, ребята, вам 200 тысяч на сезон, сколько там суммарно получается? 20 клубов, 4 миллиона.
4 миллиона, 3 сезона, 12 миллионов они выделили.
Да, по сравнению с общим контрактом, это вообще копейки.
Ну,
вот,
это символический, ребят, жест, конечно.
Да, символический жест. Вот, ребят, мы понимаем проблему, нам грустно от этого, вот мы решили, помогаем с этим бороться. А вот видите, как клубы реагируют. Вот все молодцы, все разыграли. Это, ну, не знаю, какой-то такой утренник какой-то такой вот благотворительный.
То есть это концерт на публику, да, в основном?
Ну, мне видится так.
Угу. Ну, я должен сказать, что АПЛ – это не главный специалист в мире из Федерации по концертам на публику. Есть и гораздо более крупные специалисты – это ФИФА. Но кроме публики ФИФА ведет кучу тайных переговоров, и об этом у нас следующая новость.
ФИФА ведет секретные переговоры с владельцами телеканалов об изменении ТВ-контракта в случае переноса чемпионата мира 2022 года на зиму. Речь идет о компенсации потерь телекомпаниям со стороны ФИФА. К примеру, телеканал Fox уже заплатил ФИФА 425 миллионов долларов и выступает категорически против переноса, поскольку зимой чемпионат мира пересечется с играми по американскому футболу.
Виктор, давайте мы начнем с... Редко разговариваем про чемпионат мира в ВКФуте. Давайте начнем сначала. А как получилось так, что Катар чемпионат мира получил? Вы думаете? В чем причина этого?
В Африке очень много делегатов, которым нужны деньги.
Ну, то есть вы считаете, что это коррупционная история?
Абсолютно.
И что в здравом уме люди не могут проголосовать за назначение хозяйки чемпионата мира в страну, где летом 60 градусов тепла.
Да. Более того, насколько я в курсе, ну, вообще, как бы, как ФИФА декларировала, что они стараются устраивать чемпионаты мира там, где развитие инфраструктуры позволит больше развиваться самой стране.
Не-не, наоборот, футбол. В тех странах, где не очень развита инфраструктура,
и чемпионат мира
даст мощный толчок. Да,
да, даст. В Катаре я не вижу этого толчка. Вообще не вижу даже как бы намека на этот толчок. Даже если у них этот чемпионат мира произойдет, стадионы будут стоять точно так же, и на них никто не будет играть. Они сейчас платят деньги людям, чтобы они ходили на футбол.
Ну, естественно. Значит, мы напомним слушателям, если мало ли кто не знает, что во всем Катаре живет 1 600 000 человек. Из них 1 300 000 живет в столице Доха. И Катар – это крайне маленькое государство. И все стадионы, там сколько я забыл, 12 или сколько-то планируется построить, чтобы в результате было, они все будут в радиусе 30 километров друг от друга, не более. То есть, что там будет происходить дальше, непонятно, потому что это, грубо говоря, Катар, это, ну, грубо говоря, Екатеринбург по размеру жителей. И как в Екатеринбурге набрать 12 команд, я себе представляю очень плохо. Сколько, Виктор, в Минске жителей?
Почти 2 миллиона.
Ну, то есть, если в половине Минска будет 12 стадионов, это бред же, да?
Да.
А всего в Минске 24 стадиона футбольных. Это нужно кому-нибудь?
Конечно, не нужно.
Конечно, не нужно. Понятно, что у Катара много газовых денег там и нефтяных. И, наверное, они найдут возможность все это построить и так далее. Но в чем смысл этого для Катара, мне тоже непонятно, кроме общего повышения катарского имиджа в мире. А зачем Катару повышать вот так свой имидж в мире, тоже непонятно. Газ у них и так берут, нефть у них и так покупают.
Ну как, сейчас с газом чуть-чуть хуже. Вообще, это, мне кажется, просто такое, это игрушка. Это игрушка в руках людей, которые имеют деньги. Все, им совершенно не интересен. Здесь речь идет, наверное, о каком-то таком принципе, о каком-то вызове, что вот я затащил в наш Катар, в маленький Катар, затащил чемпионат мира по футболу.
Главное мировое событие спортивное.
Да.
Хорошо. Итак, если вы считаете, что это полностью коррумпированная история, которая прошла в основном из-за взяток там и так далее, то какие варианты развития событий?
А вообще, мне кажется, видится очень интересное, потому что Катар уже, по всей видимости, понял, что летом проводить это просто нереально, даже если в стадионах людей можно спасти, от жары на стадионах, там каким-то образом создать какой-то микроклимат, там установки, о которых они заявляли, то что делать с этими людьми и с тренировками, и со всем вот этим в этих условиях? Это нужно такую инфраструктуру отбабахать, что просто, они, по всей видимости, уже столько явно не потянут.
Плюс еще зрители вообще существуют, которые
планируются приехать. Да, я вот как раз и про зрителей, и про команды, это же вообще...
Которые, вообще говоря, любят выпивать, футбольные болельщики, что по мусульманским законам запрещено.
Это
первое. Кроме всего, да.
Да, то есть, в принципе, сам по себе... то есть, получается, что чемпионат мира в Катаре летом провести нереально. В рамках...
Не, но как-то его реально провести.
В рамках разумного бюджета и в рамках каких-то определенных... в рамках определенного уровня качества. Вот. Соответственно, то есть FIFA, с одной стороны, подпирает Катар, с другой стороны, подпирают все остальные. Потому что, мне кажется, что в конечном итоге FIFA каким-то образом откупится от Катара.
Вот. Как? Каким образом?
Как-то очень дорого.
Ну, как это может произойти?
Скорее всего, это должно произойти путем раскрытия коррупционной схемы. Потому что к этому должно привести. Потому что иначе FIFA останется без штанов.
В смысле? Почему без штанов? Она просто со штанами.
Катар не слезет с нее.
Но дело в том, что признать коррупционность этой истории, это означает, что признать то, что Катар давал, да, грубо говоря?
Да.
Значит, смотрите, я не знаю там подробностей в смысле членов FIFA, но хорошо, но пускай их 50 человек. Я не знаю, сколько человек голосовало. Пускай все, хорошо, пускай их 100 для ровного счета. Какое-то количество есть идейных, да?
Да.
Какое-то количество есть, как вы предполагаете, коррупционных. И таким образом коррупционных много должно быть, да? Ну, много.
Ну, да.
Ну, потому что есть доклад даже одного из комитетов FIFA до голосования, который был, о том, что в стране нельзя летом проводить чемпионат мира. Собственный доклад FIFA-шный. Он не был показан никому перед голосованием. Вот. Поэтому там ясно, что шла игра, конечно, большая. И просто количество народу, которое должно было участвовать в этой игре, большое. Потому что вся эта идея противоречит здравому смыслу. И для того, чтобы получить достаточное количество голосов, нужно много людей убедить проголосовать против здравого смысла. До тех пор, я думаю, пока эти люди будут в FIFA, которые голосовали за Катар, до тех пор ничего не изменится.
Да.
Значит... Нужно избавиться от большинства членов исполкома FIFA, которые голосовали за Катар. И вот тогда можно будет переголосовывать. Согласны?
Да. Ну как, там...
Блаттер, смотрите, Блаттер уйдет. Но он же не вечный.
Да.
Он же до Катара, до чемпионата мира не досидит, он, наверное, последний срок работает. Дальше придет Платини, у Платини никакой ответственности перед Катаром нет. Если исполком сменится на серьезное количество народу, то, в общем, можно перегласовывать. Никто не замазан особо был. Но я просто не вижу другой истории. Как
Да.
представляете, либо надо проводить чемпионат мира в Катаре зимой, на что Европа не может пойти. Ну, я понимаю, это просто разрушит весь европейский сезон.
Да.
Либо надо перегласовывать. Вы думаете, что не будет чемпионата мира в Катаре?
Не, не будет. Вы что?
Не будет? Сколько вы готовы поставить?
Ну, $100.
Ну, 100 баксов.
Для меня это вопрос не настолько принципиальный, чтобы ставить большую сумму.
Да, Виктор, но у нас будет сейчас новость о том, что некоторые футболисты ставили, мягко говоря, чувствительно больше.
В своей автобиографии, только что вышедшей на прилавке, бывший игрок Манчестер Юнайтед Кейт Гиллеспи признался, что за время своей карьеры растратил более 7 миллионов фунтов, большая часть которых осела у букмекеров. В особо активный период Гиллеспи делал ставок более чем на 100 тысяч фунтов в день. Автобиография называется «Как футболисту не стать миллионером».
Но вы помните Кейта Гиллеспи, игрока сборной Северной Ирландии?
Смутно, смутно.
А я помню. Помню, и сказать, что он там прямо выдающийся, не могу. Ну, помню вполне себе, как он играл. Вы как себе представляете день, в который человек сделал ставок более чем на 100 тысяч фунтов? То есть он вставал с утра, да, позавтракал и пулей бежал. Тогда же не было онлайн-букмекеров, наверное, еще в основном. Они появились там. Ну, изначально, когда он начинал всю эту историю, то 100% там ничего, никаких этих букмекеров онлайн их не было. Он бегал в эти самые, да, наверное, как они, Вильям и Хиллы там и прочее, для того, чтобы поставить каких-то денег. Ну, вы представляете, что такое 100 тысяч в день?
Да.
То есть люди в Англии, которые получают 100 тысяч в год, считаются у них богатыми уже. А человек ставил 100 тысяч в день, при том, что мы понимаем, ну, он не всю карьеру, а какой-то у него был период, но мы понимаем, что Кейт Гиллеспи был далеко не самый высокооплачиваемый игрок, да,
Да.
в Манчестер Юнайтед. И, собственно, ну, как сказать, то есть он ставил практически все, что имел, видимо, да?
Ну, по всей видимости, да.
Вы расцениваете, что как вот с ним должно все происходить?
Ну, в смысле,
Ну,
что, как что?
вообще, вот что он болен, его надо лечить или как? Или просто он тратит свои деньги, имеет право?
Ну, когда я раздумывал про этого игрока, я понял, что в принципе футболисты это, можно сказать, какой-то срез общества, который взяли и переместили в более благоприятную среду, то есть им дали деньги, и вот как они себя проявили в этой ситуации. В принципе, это болезнь. Болезнь, и которую, я думаю, что близкие люди вокруг. Человек же вот без друзей в это слабо влезает. Обычно вокруг есть люди, которые помогают тратить деньги. И вот эти 100 тысяч фунтов, я думаю, что это ставки, которые, условно говоря, там с помощью друзей и с помощью какого-то окружения делались.
Не, ну 100 тысяч он ставил же не разом, конечно. То есть это в течение дня, допустим, он
Да, да, да.
ставил
Ну,
там 100 раз по 1000. Это не значит,
да.
что он закатывал все эти 100 тысяч.
Не, ну я
Да,
понимаю.
но принципиально, то есть он жил в этом процессе, жил просто.
Да. То есть это занимало все его свободное время.
Да. Да, то
Это
есть...
было увлечение. С одной стороны, он имеет право так жить, как ему вздумается. Это его жизнь, это его деньги. пускай делает, что хочет. Да? С другой стороны, это явно болезнь, потому что такие деньги люди просаживают. Дай бог, чтобы он, конечно, в долги не влез в огромные. Да,
по уши более... в долгах он банкрот, по-моему, уже. В 2010 году он банкротом стал.
Ну, тем более. Но это болезнь. Это как с кредитами, как с еще чем-то. То есть люди не отдают себе отчет в реальности, что не учитывают огромное количество факторов, что у них не будет потом денег, они не выиграют, что может что-то случиться. Они уверены в том, что верняк. Вот так вот и все. И вот
причем, если верняк сорвался, то это случайность.
Да,
это и случайно. На следующий верняк надо поставить еще больше, чтобы отбить предыдущее попадалово, да?
Да, да. Вы знаете схему.
Да, естественно. Схема наживы, я думаю, она всем известна. Просто некоторые они останавливаются в какой-то момент, а некоторые доигрываются до банкротства и получают, в общем, на свою голову таких серьезных приключений.
Я... Видится, знаете, mm-hmm. что еще, Иван? Что здесь еще клубы могли бы помогать игрокам разумно вкладывать деньги. У них есть специалисты в клубе, которые разбираются в футбольной экономике, по крайней мере, в футбольной экономике. И вообще в экономике есть люди, которые разбираются, финансовые консультанты, которые вполне бы могли помочь игрокам разумно вкладывать деньги.
Виктор, знаете, я всегда теперь вспоминаю, когда вот речь идет о консультантах, которые помогут игрокам. Я вспоминаю футболиста сборной России Александра Киржакова, был консультант, который помогал ему с инвестициями в нефтеперерабатывающий завод.
Я слышал об этой истории.
Да. Да, закончилось все, когда Киржаков должен был заплатить очередной взнос за ипотеку. И выяснилось, что у него вместо 330 миллионов рублей на личном счету в Газпромбанке лежит ноль. Поэтому и плюс в Питере известна история, что было агентство недвижимости, которое специализировалось на разводилове игроков «Зенита». В частности, Малафеев, там вратарь сборной дважды пострадал и так далее. Поэтому, когда я слышу слово «консультанты», которые помогают футболистам, то в моей голове сразу всплывают вот подобные истории, потому что я ни одной истории как бы со счастливым концом не знаю.
Я говорил про клуб. Клуб, в принципе, потом же все в конечном итоге клуб начинает помогать игроку, чтобы он, вот он за нас играл, надо ему помочь, всем миром там Полу Гаскойну скидываемся на лечение, там еще там что-то. В конечном итоге это не с самой красивой стороны показывает футбол. И, в принципе, для клуба это было бы какой-то дополнительной инвестицией о том, что вот мы там, ну не знаю, вот знаете, как вот алкоголикам на заводах удерживают зарплату, вот чтобы они выплатили гарантированно за, там, за коммунальные, там, за ипотеку или там еще за что-нибудь, за что у них регулярная плата, а остальные отдают на пропивание.
Вот, это реально где-то существует в Беларуси?
Да, да, да. Да, есть такое.
Интересно.
Ну, помогают людям, которые уже...
То есть помогают выполнить свои социальные долги, да?
Да, да, да. Все остальное, пожалуйста, пропивай.
Вы знаете, я, честно говоря, в это все равно не верю. В то, что людей можно так, как бы сказать, так вылечить.
Не, вылечить нельзя. Можно, по крайней мере, снивелировать их...
Последствия.
Последствия, да.
Ну, наверное. Я, кстати говоря, думаю, что книжка, выпущенная Кейтом Гиллеспи, и которая, между прочим, продается по 17 фунтов, не так, чтобы дешево, она преследует именно эту цель, чтобы снивелировать последствия его бурной деятельности на поприще гэмблинга. Но мы прекрасно знаем, что среди спортсменов есть и другие, гораздо более позитивные примеры по заработку денег, и об этом у нас следующая новость.
Дэвид Бекхэм заработал 26 миллионов долларов на личных спонсорских контрактах в последний год своей игровой карьеры, что на 10% больше, чем в предыдущем сезоне. В эту сумму не входит 6-миллионная зарплата игрока в клубе Лос-Анджелес Гэлакси.
В Виктор, как вы относитесь к Дэвиду Бекхэму?
Очень позитивно.
Ну расскажи, как к великому футболисту или как к пупсику?
Нет, не как к пупсику. Ну, что касается великого футболиста, он для футбола сделал гораздо больше, чем великие футболисты. Он создал образ, который, в принципе, наверное, до этого был, наверное, у Беста. Такого человека, который живет и наслаждается своей работой, и это не мешает ему быть при этом, как вы выразились, пупсиком.
Это не я выразился, что это я читал давно уже, что его воспринимают многие как пупсика именно. То есть как гламурный персонаж.
Очень, я бы назвал его очень хорошим футбольным игроком, который умеет монетизировать свои достоинства. Вот.
Монетизировать свои достоинства. Но а зарплата разве не является показателем монетизации своих достоинств?
Ну, у него же есть масса других достоинств.
Каких? Вот я и хочу понять. Кроме того, что он женился на Виктории Бекхэм.
Ну, во-первых...
Фу, не Бекхэм, господи, я уж... А как, я, кстати, не помню фамилию девичью.
Ну, то и не важно.
Ну, я знаю, но не помню уже, слушайте.
В общем-то, это первый актив Виктория Бекхэм. Вот. Нет, ну что, красивая пара, почему бы, собственно, это уже медиа известно.
Вы по словам «красивая» что понимаете?
Красивая пара?
Внешне или как?
И внешне, и с точки зрения умения подать себя, презентовать себя. Показать, презентовать. То есть помимо того, что ты сам можешь быть красив, ты должен уметь это подать. Уметь подать это красиво.
Зачем? То есть это называется продать себя все-таки?
Да, продать. Продать себя, да.
Фамилия у нее Адамс. Мучился. Виктория Адамс была она. Spice Girls, кстати, эту группу я слушал, никогда не любил. Вам нравилась она? Группа? Музыка?
Первая песенка, вот Wanna Be, вполне себе бодренькая, хорошая.
Да?
Да, мне как раз пришлось на время юности, молодости такое. Вполне мне нравилась она песня. Даже сейчас иногда, если по радио слышу, могу сделать погромче.
Хорошие воспоминания, да?
Да, да, да.
Но вернемся к Бекхэму. Виктория Адамс и Дэвид Бекхэм – хорошая пара для медиа, да?
Да, шикарно.
Для таблоидов, чтобы на них делать новости.
Да.
Хорошо, еще что?
Ну, сам он тоже не дурен.
Не дурен? Как можете мужчину оценить? Я не умею оценивать.
Ну, я тоже не умею, но судя по тому, как он себя подает и продает, именно вот на глянце, на там...
То женщины его активно покупают, да?
Да, его женщины активно... Более того, его мужчины активно покупают. С точки зрения... это образ успешного человека. То есть он как бы в такой петле, то есть он сам себя делает вот успешным, он в принципе дистанцировался от большинства футболистов, которые есть на рынке. Ну, на рынке, в смысле, на вообще из тех, кто может себя презентовать. Никто же, кроме него, фактически так не может. То есть он и медиа-икона, и очень, в принципе, добротный, хороший футболист. Да он нет. Никогда, насколько я знаю, не презентовал на всякие там золотой мяч, там на Golden Foot. Он был, включался в какие-то там лучшие команды там периодически, но в принципе он никогда там не был элитой, да, именно вот такой вот, что вот там 2-3 игрока лучших на данный момент. Но...
Наверное. Вот. Но при всем том, Бекхэм и был, и сейчас. Он же еще такой спортивный символ все-таки.
Да, да.
Например,
да.
В Великобритании вот были Олимпийские игры, он участвовал там и в открытии Олимпийских игр, послом был там, на чемпионат мира, когда, помните, эти выборы выбрали Катар с Россией в результате, Бекхэм там от Англии выступал и так далее. То есть он еще и таким является символом нации спорта, что мне казалось бы, несколько противоречит тому, что он себя продает постоянно.
Почему? Он тут
Я
как
не
раз,
знаю.
у него шикарнейший симбиоз. Знаете, он мне видится за все время. То есть этот же образ, он, во-первых, долго накапливается сам по себе. Ну, его долго
Да,
нужно
да, да,
выстраивать. И
да.
очень быстро рушится. У него, по крайней мере, был талант, чтобы созидать. И второй талант, чтобы не разрушить. То есть он вел себя достаточно корректно и аккуратно, дипломатично, что ли. Ну, то есть он выстроил все очень красиво, и даже вот этот переезд Лос-Анджелес Galaxy, да, это же, там же шоу было, да, телевизионное, когда они приехали туда. Вот, и там долгое время показывали Викторию, его, как они там устраиваются в этом Лос-Анджелесе. И то есть там не было ничего, что могло бы оттолкнуть людей от этой, ну, от этой пары. Ни от Бекхэма, ни от Виктории. Да, люди ревновали Бекхэма к Виктории из-за того, что он стал, ну, то есть не перестал быть столько футболистом, да, который там подает отличные кроссы. Он стал еще кем-то другим, помимо этого. И люди возмущались, что вот этот брак, он разрушил Бекхэма футболиста. Но он создал Бекхэма спортивного символа. Тогда же, вот помните, была целая даже акция «Играй как Бекхэм». Это уже стало каким-то таким нарицательным, не знаю, каким-то нарицательным, нарицательной фразой. «Играй как Бекхэм».
Должен сказать вам, что у меня нарицательная фраза другая всплыла сразу же при слове Бекхэма. Сегодня был не день Бекхэма. Ну хорошо. То есть вы, короче говоря, относитесь к нему очень позитивно, считаете его в целом правильным пацаном таким, да, который себя правильно монетизировал.
Да. Знаете, мне вот есть такой Дэвид Бентли, он
Да.
там, вот, в свое время он
Воспитанник
считался.
Арсенала.
Да, который, по-моему, играл даже за тот.
Да, за Тоттенхэм, конечно, играл. Забивал за Тоттенхэм Арсенал
В
уголок.
общем, когда-то его, вот я читал про него биографию, вот его сравнивали с Бекхэмом по возможностям, по таланту, там еще почему-то. Он, в принципе, не самый, не дурен
Да, по всем, со всех
внешне.
точек зрения, да.
Да, то есть, и вот две разные карьеры, да, когда там, условно говоря, аренда в 29 лет в Ростов, или куда там он, или в
Да,
Крылья Советов,
в
в
Ростов.
Ростов. То есть это вот как бы два разных примера о том, как можно прожить, в принципе, имея те же самые ТТХ.
Ну, то есть два Давида, да, и какие разные судьбы.
Да,
Что
да,
один
да.
не состоялся ни игроком, ни пупсиком, да?
Да.
Ну, хорошо. Бекхэм покупает франшизу, то есть клуб в Америке, футбольный в МЛС, по нашему футболу, не по американскому. И в 2000...
Сокеру.
По сокеру, да, в Майами. И в 2019 году будет там клуб в Майами, где Бекхэм будет одним из главных совладельцев наряду с инвесторами. Мы пожелаем ему успеха.
Да, я верю, что у него все получится.
Я не верю, что у него получится в футбольном хозяйстве порулить. Это не трусы рекламировать, это посерьезнее мероприятие будет. Но я пожелаю ему успеха, пускай у него все получится. Мы будем следить за этим, и когда в 2019 году мы с вами будем делать Экофут подкаст, мы обязательно обратим внимание на то, как выступает команда из Майами.
Хорошо.
Ну а на сегодня новостей больше нет, Виктор. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До
Все,
свидания.
всего доброго.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Экофут подкаста. Выпускающий редактор Нина Гольдберг, чей голос вы услышите сразу после того, как я с вами попрощаюсь. А я желаю всего вам самого доброго. С вами был Иван Меркурьев. До свидания.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.